Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Сегодня пятница, 4 октября. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы будем сегодня обсуждать в течение ближайшего часа? В течение ближайшего часа Геннадий Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в Российскую Федерацию. Стоит ли нам этого бояться? Средняя зарплата россиян в июле превысила 85 тысяч рублей. Узнаем мы, как считают среднюю зарплату в России. Топ-менеджер «Газпрома» предложил перестать спасать умирающие города и поселки. Ну и, наконец, поговорим о том, к чему могут привести новые правила Большого театра. На спектакль там можно теперь попасть только по именному билету.
«Поток». Успеем сказать главное.
Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в Российскую Федерацию. Академик Российской Академии Наук отметил необходимость проведения профилактических мероприятий. Российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки, в том числе проводить профилактические мероприятия. Академик Российской Академии Наук, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко дал интервью агентству ТАСС. Ранее Роспотребнадзор взял под контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркивают, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург. Председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев у нас на связи. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Алексей Петрович, расскажите, пожалуйста, что это за лихорадка такая Марбург? Стоит ли нам действительно этого опасаться? Если нет, то, собственно, зачем делаются такие, в общем-то, заявления?
Лихорадка Марбург очень схожа и родственна лихорадке Эбола. Вы, может, помните, несколько лет назад.
Ну, вот она страшная. Да, помню.
Да. Лихорадка эта является геморрагической, то есть вызывает кровоизлияние всех внутренних органов, диссеминированному свертыванию и к быстрой гибели человека. Смертность, если в клинике это 25%, если не лечить, 90% всех заболевших и заразившихся погибают. Mm-hmm. Поэтому такая высокая смертность, это одна из самых смертельных вирусных лихорадок, вот, она, конечно, всегда вызывает, напрягает тогда медицинское звено. Угу. Однако, хорошая новость заключается в чем? Что лихорадка-то передается не по воздуху, как, допустим, ковид или грипп, да? Угу. А передается контактно с жидкостями человека больного, либо умершего. Это что жидкости? Все, что из организма вытекает или выделяется. Это пот, слюна, со слизистых оболочек, семенная жидкость, кровь, естественно, если вдруг там кровотечение. То есть все вот эти жидкости, они являются у больного человека заразными. То есть с ним нужно контактировать близко. Uh-huh. Эти жидкости как-то, чтобы они попали в организм тоже через рот, да, через руки, скажем так, или кровь в кровь, если там, допустим, какие-то манипуляции.
А если человек чихнул? Рядом.
Нет, не будет.
Не передается.
То есть заразиться достаточно непросто. Поэтому, несмотря на ее смертельность, а может и благодаря этому, случаев не так много. Угу. Потому что, люди тяжело заболевают и не ходят, не разносят свои жидкости, так скажем, по ландшафту. Угу. Вот. Поэтому всего известно около 500 случаев заболевания 1967 года, когда она была описана в Марбурге, в Германии. Uh-huh. В Германии ее нет, она не водится в средней полосе, uh-huh. и в смысле в умеренных широтах. Это заболевание локализовано строго тропической Африкой, экваториальной. Uh-huh. этими странами, то Уганда, Ангола, там вот это демократическое Конго и так далее. Вот. Там бывают эти вспышки. Почему так локализовано? Потому что она четко связана с резервуаром своим, а это крыланы, то есть летучие собаки. Это такие похожи на летучих мышей, ну, маленько другие, тоже рукокрылые животные. Они, значит, что любят делать? Они едят фрукты, залетают на плантации, естественно. Там леса вырубаются массово, садятся бананы, манго, там то все. Вот они эти фруктики едят, естественно, тут же гадят, да, по-русски говоря. Выделяют мочу, фекалии, вот. И местные жители, естественно, при контакте с этим, или там не моют хорошо эти фрукты, или еще что-то, заражаются. Вот. Вспышки, возможно ли вспышки у нас?
Вот да, у нашей средней полосе, да.
Да, где-то там. Таких случаев больших вспышек не было. Но в 90-х годах был случай, единственный в России зафиксированный, когда лаборант заразился при работе с соответствующими вирусными тканями, да, то есть это его работа была. Он заразился, не соблюл там технику безопасности, вот, и погиб. Один случай такой известен в России. Также и когда завозят эту лихорадку, ну, например, заразился человек в этой самой экваториальной Гвинее или в Руанде. Инкубационный период достигает 3 недель. И он приехал, еще не развив симптомов, в Москву, допустим, или в Петербург. Вот, у него развивается заболевание уже здесь. Не так просто его диагностировать, потому что, ну, врачи-то не знают, что с ним происходит. Болезнь не такая, чтобы на слуху и постоянно с ней иметь дело. И тест-систем нигде нет особо, понимаете? Естественно, такой человек, скорее всего, о том, что у него Марбург, мы узнаем уже посмертно, потому что не так это быстро диагностируется. Но этот человек, он, естественно, может контактировать со своими близкими, с семьей, с друзьями, да, теоретически. Вот этот круг и заболеет. Вспышка может быть максимум, ну, там, десятки людей. Она не будет никогда сотни, тысячи. Такое невозможно.
Ну, тогда понятно, кому обращается Геннадий Онищенко. Он обращается в первую очередь к врачам.
Он обращается в первую очередь к врачам, а именно к медслужбам, куда может попасть такой больной. Его нужно заподозрить, да, собрать эпидонамнез, что он действительно был в этих странах, да, нужно сразу спросить, вы откуда приехали, не были в последнее время там где-то там в тропиках, он скажет, допустим, был, все, сразу в голове держать, и Эбола, кстати, нужно держать всегда в голове, и Марбург, и все остальные лихорадки, вот. Можно спросить, контактировал ли он в сельской местности с мартышками, вот они часто тоже заболевают и передают людям, вот. Как, ну, как уже конечный хозяин, от, таким же образом фруктами питаясь. Вот, и таким образом можно узнать, да, заподозрить, а дальше заказать там тест-систему в соответствующих инстанциях и вовремя поставить диагноз, избежав заражения дальнейших контактных лиц.
Ну, в общем, вот. Получается, что, конечно, никакой, ни о какой пандемии речь не идет.
О пандемии речи быть не может. Лихорадка это никак не с тех пор, как ее открыли, не мутировала. Новых она себе хозяев не нашла, как, допустим, ковид, да, который множество млекопитающих может и летучих мышей, и на человека перейти, и на панголинов, и на кого хочешь. Она строго рукокрылая, конечные хозяева это строго вот обезьяны и люди.
Ну, в общем, вы нас успокоили, Алексей Петрович. Да, спасибо большое. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, был у нас в эфире. Не будет никакой у нас пандемии, слава богу, лихорадки Марбург в России, тем более в средней полосе этот вирус особо не живет, да, он просто умирает от нашего климата, и слава богу. Но вот, тем не менее, Геннадий Онищенко дал интервью агентству ТАСС и сказал, что российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург и проводить профилактические мероприятия. Почему? Потому что вот до 3 недель доходит инкубационный период, действительно довольно большой, то есть человек может приехать из Африки, если он туда ездил, да, зачем-то, и сразу никто не поймет, что человек болен, поймут это только спустя, может быть, 2-3 недели. В этом и состоит опасность. Дмитрий Катков пишет, успокоили, если увижу человека с лихорадкой Марбург, не буду целоваться. И правильно, Дмитрий.
Москва 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Средняя заработная плата россиян в июле превысила 85 тысяч рублей. Почему в июле? Потому что, видимо, это вот последние как бы данные, они же постепенно приходят. Социально, это следует из доклада «Социально-экономическое положение России». При этом в месячном выражении номинальная зарплата сократилась на 4,6%. В июне ее размер составлял 89 145. Вот непонятно, да, то есть она сразу так сократилась. В июне 89 145, а в июле 85 тысяч рублей. А реальная зарплата после вычета инфляции увеличилась в годовом выражении более чем на 8%. В отраслевом разрезе самую высокую среднемесячную зарплату Росстат зафиксировал у сотрудников сферы финансовая и страховая деятельность. Сумма равняется 199 почти тысячам рублей. Ее годовой прирост стал одним из самых стремительных с динамикой 26% год к году. Финансовая и страховая деятельность. Так, понятно. Сектор добычи нефти и природного газа также остается в числе лидеров. В топ-5 вошли зарплаты тех, кто работает в сфере воздушного и космического транспорта, представителей России в зарубежных организациях и производителей табачных изделий. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович у нас на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, ну, здравствуйте, рад
вас слышать. Да, очень, очень приятно, да, вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот как вообще считается средняя зарплата в России? И почему вот такие скачки? То есть, получается, в июле 85 тысяч рублей средняя зарплата, а в июне она была 89.
Вы знаете, она считается очень просто. Берется весь фонд заработной платы и делится на численность работающих, на численность занятых. И так получается. Скачки возникают за счет премиального фонда. Ну, условно говоря, в июне были полугодовые выплаты, естественно, зарплата поднялась. В июле это как бы проходной месяц. Выплат нет, поэтому зарплата упала. Например, декабрьская зарплата, где будут дивиденды, премии и тому подобное, будет самая высокая за год. То есть на это обращать внимание не надо. Но вы понимаете, дьявол кроется в деталях. Вот то, что дает Росстат, вот эту 85.015, это начисленное, это нереальное, это начисленное до налогов. Они собирают, если вы табличку почитаете, по организациям экономики. То есть это крупные и средние предприятия. А на них занято 33 миллиона человек. Потом квартально они досчитывают еще малые предприятия, еще 12, ну, на круг 40 с лишним. А у нас занято 74 миллиона, ну, правда, 2 миллиона безработных. То есть, что получают остальные 30, этого никто не знает. Это выборочными обследованиями, что получают самозанятые, сколько зарабатывают неформалы. Этого никто не знает. То есть это зарплата по предприятиям, организациям крупным и средним. Поэтому делать какие-то выводы нельзя. Тем более нельзя делать фундаментальных выводов по средней заработной плате. Потому что на среднюю заработную плату давят верхние правые концы. То есть высокодоходное население. Они поднимают среднюю. Нужно брать медианную заработную плату. Медианная заработная плата примерно 51-52 тысячи. Медиана – это половина меньше, половина больше.
Да-да-да.
Да, еще нужно смотреть на модальную зарплату. Модальная – это та зарплата, которую получает самое большое число людей, занятых в экономике. Так вот, модальная зарплата где-то в районе 29-38 тысяч. То есть больше всего людей у нас получает вот в это, именно в этом интервале от 30 до 40.
От 30 до 40 и тысяч, получается, ну, вот реальная зарплата.
Ну, где-то 25%.
Да.
Не-не, ага. Это 25%.
25% получается.
Но это самый большой процент, потому что ага. остальные получают там 9%, получают столько. 1% получает 1,5–2 миллиона зарплату или там 3 миллиона. А вот самое большое число людей получает в интервале 29-39, то есть 29-40. Угу. Но это так называемая модальная зарплата. Мы практически с ней не работаем, она редко употребляется в СМИ, но это очень хороший показатель. Он показывает равенство доходов, то есть вот как бы, чтобы люди получали примерно одну зарплату. Но у нас вот 28%, 28% получает в интервале самое большое. Это 29-35. Угу. И у нас очень сложно, если есть полминутки, очень сложно считать заработную плату, потому что у нас очень большой неформальный рынок. Помимо того, что мы не знаем, сколько получают остальные, плюс у нас часть зарплат проходит на... по неформальному рынку. То есть Росстат считает зарплату и доходы от расходов. Они, когда посчитают доходы, у них получается, условно говоря, 80 единиц. Но все же эти доходы выходят на рынок, угу. и вот а рынок считать проще, сколько потрачено, потому что есть кассовые сборы, сколько на сбережения, сколько на руках, сколько за границей. А оказывается, что 80 получили, а 100 израсходовали. Как же так? Угу. Значит, 20 стоит в недоучете.
Угу. Это серая зарплата получается.
Ну, серая, неформальная, как хотите ее называйте. То есть, вообще, в принципе, зарплату и занятость отраслевую – это одни из самых сложных показателей для наблюдения в статистике. Потому что работает неформальный сектор довольно приличный.
Угу. А вот смотрите, тут еще интересная тоже статистика по субъектам, да? Самые, ага. самые высокооплачиваемые – это Чукотка, Ямало-Ненецкий, да. ну, это добыча, да. и, ну, и Москва, где больше всего как раз богатых людей.
Москва – третье место, примерно четвертое, с ханты-мансийцами.
Да.
Ханты-Мансийск, Москва, ну, Магадан еще туда идет. Угу. А внизу стоит Ингушетия с Тывой.
Ингушетия, Чечня, Дагестан, да-да.
Ну, Чечня, Дагестан чуть повыше. А в самом низу стоит Ингушетия. И разница достигает иной раз 4-5 раз. Это очень большая дифференциация межрегиональная. Но так оно есть, и это традиционная разница. В общем-то, это соотношение практически не меняется последние где-то 20-25 лет.
Угу. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, очень подробно объяснил, как, собственно, у нас считают зарплату медианную, среднюю и так далее. Довольно интересные, конечно, тут цифры и выводы. Илья пишет, у меня официальная зарплата 23 тысячи, и в конверте я получаю около 80-85. Официально для Росстата я живу по минималке. Да, об этом мы только что и сказали, что вы как раз вот в эти 25% входите по стране, которая у нас от 30 до 40 тысяч получает. Костя из Митина пишет, вот откуда такие цифры они берут. Сегодня с монтажниками говорил, зарплата 40 тысяч, в Озоне у приемщика 35, в магазине тоже примерно 35 тысяч у продавца. Ищу себе работника, мониторю рынок, и средняя зарплата менеджера по рекламе от 35 до 60 тысяч людей, зарплаты больше 100 тысяч, и своих знакомых могу по пальцам посчитать, но, тем не менее, они есть. А может быть, кстати, Костя, эти ваши знакомые просто вам не говорят о том, сколько они в реальности получают, потому что действительно у нас количество конвертов довольно высоко в стране. Ханты и Мансийск хотя бы нефть добывают, их еще сатирик Задорнов воспевал. А чем зарабатывает Москва? Все производство давно посносили, пишет 251-й. Нет, в Москве довольно много производства. Я не защищаю сейчас Москву, довольно много производит Москва. Москва – это финансовый сектор, кстати, который вот один из лидеров, на самом деле. В Москве живут, ну, чё греха таить, в Москве живут действительно самые богатые люди, они тут сконцентрированы, налоги они в большинстве своем платят в Москве, соответственно, их считают. Москва традиционно один из столиц все-таки нашей страны и очень... хорошо населенный город, да, сколько у нас сейчас, 14 миллионов, наверное, живет, а может быть, даже с агломерацией еще больше. Неудивительно, что Москва в тройку, тем не менее, как ни странно, Москва даже все-таки не лидирует, да, по зарплатам, а лидирует у нас Чукотка, не поверите. А я вот не помню, Роман Абрамович до сих пор числится на Чукотке или уже оттуда уехал, потому что он там, видимо, им делал как раз эту среднюю зарплату. На Чукотке знаете, сколько получают? Ну, получает средняя зарплата на Чукотке 180 тысяч, почти 180 тысяч. Ямало-Ненецкий автономный округ почти 164 тысячи. И Москва всего лишь 153 тысячи, только на третьем месте. Сейчас конвертов значительно меньше стало, пишет Костя Измитина. Мне, как работодателю, дешевле платить самозанятому официально, чем в конверте. Но, в общем-то, в чем-то вы и правы, если вы можете самозанятых на постоянку брать. Сейчас хотят эту практику убирать, потому что самозанятые, они не платят социальных выплат, нет, да, то есть они не платят себе ни пенсии, ни страховых взносов. По сравнению с СССР, в Москве промышленности стало сильно меньше. Ну, по сравнению с СССР, да, но, может быть, это, кстати, и неплохо. Зачем такая промышленность нужна? В Москве их выводят из города эти предприятия, но как бы они все равно остаются. Это не значит, что все это производство закрывают. На Чукотке огурцы стоят 2000 за килограмм. Это правда, русский инженер. Поэтому у них вот и зарплаты такие, и, скорее всего, все эти зарплаты у них там уходят на продукты, да, плюс вот этот вот довольно тяжелый климат, там, в общем-то, непросто жить. Итак, что мы обсуждали? Средняя зарплата россиян в июле превысила 85 тысяч рублей.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Поговорим мы в течение ближайших уже 25 минут. Топ-менеджер «Газпрома» предложил перестать спасать умирающие города и поселки. И к чему приведут новые правила в Большом театре? Там на спектакль можно теперь попасть только по именному билету.
«Поток». Успеем сказать главное.
Российским властям необходимо перестать спасать умирающие населенные пункты и сосредоточиться на развитии крупных городов, заявил заместитель гендиректора «Газпроминвест» Илья Козлов. Те поселки, которые умирают, которые приходится куда-то перетягивать, надо поставить черту и перестать спасать. Это огромное вложение. И сегодня государство должно сделать выбор. Мы уделяем внимание агломерации, которая способствует развитию производства одной точки, или тащим за собой еще 5-7 малых, условно, умирающих городов, которые тащат за собой большую социальную нагрузку, сказал Козлов на форуме 100+, «Технобилд». Пишет об этом газета «Коммерсант». По словам Козлова, у России просто нет человеческих ресурсов для развития малых населенных пунктов. При этом, по его мнению, концентрация населения в крупных городах вряд ли приведет к тому, что людям придется всю жизнь проводить в жилых комплексах, где у них будет и работа, и отдых. Дай бог, нас такое будущее не ждет, и мы все-таки будем передвигаться по улице, а не по этажам одного здания, сказал топ-менеджер «Газпроминвест». Эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов у нас на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер или добрый день. У меня тут вечер уже.
И у нас тоже вечер, в принципе. Да, у нас тоже в районе уже 5 вечера, поэтому можно сказать, что вечер, и уже даже какие-то сумерки за окном. Александр Владимирович, вот вы готовы согласиться с этими словами гендиректора «Газпром Инвест» Ильи Козлова, что все-таки уже пора перестать нам спасать умирающие города и поселки?
Давайте к менее, так сказать, пафосному заявлению господина Козлова передвинемся. Угу. Да? Он дальше сказал: сегодня государство должно сделать выбор. Мы развиваем какую-то крупную агломерацию, которая способствует росту производства в одной точке, или мы вытягиваем еще 5-7 условно умирающих городов, которые тащат за собой достаточно большую социальную нагрузку. Господин Козлов констатировал вещь, которую боятся констатировать государственные политики. Боятся на протяжении уже 10 или 15 лет, хотя это все было понятно еще давным-давно. Сегодня у нас нет ресурсов на то, чтобы содержать такую большую страну. И вот эти слова, что государство должно сделать выбор, абсолютно верны. И они были верны еще 10 лет назад. Как мне удалось выяснить, на какой сессии на самом деле, да, поскольку я тут нахожусь на форуме 100+, мне было очень интересно, где же сказал это господин Козлов. Вен Козлов сказал это на сессии компании «Принцип» крупного екатеринбургского девелопера, да, в диалоге с девелопером. Представители государства туда, судя по всему, не звали. Представителей профессионального сообщества туда тоже, судя по всему, не звали. Вот что самое на самом деле, самое плохое, да, что политики отказались от обсуждения этой очень острой темы. И спасибо господину Козлову, что он ее поднял, может быть, в таком и сильно провокационном, формате, да, но он ее затронул. И очень хотелось бы услышать политических деятелей на эту тему, да, это первое. Второе, у государства действительно нет пространственной политики, это факт. Про стратегию пространственного развития, выполненную и утвержденную 5 лет назад, в 2019 году, вы можете поискать цитаты. Тоже оказалось, что она неправильная. Давайте переделаем. Сейчас ее переделали. В ближайшие месяцы ее, выставят на суд общественности и, скорее всего, примут. Что там судить? Уже все обсудили. Я вам по секрету скажу, что в стратегии пространственного развития новой тоже нет никакого решения этой проблемы. Она замалчивается, а она есть. Так что я могу сказать спасибо господину Козлову, что он ее поднял. Потому что те люди, которые должны заниматься решением этого сложного вопроса, боятся это делать. Вот что я скажу.
Да, я вас поняла. А какое решение проблемы?
Слушайте, вы хотите сложнейшую проблему, чтобы я назвал вам решение?
Конечно.
Вот это вот
так все хотят.
Советский подход.
Да.
Все хотят по щелчку пальцев получить решение. Ну, друзья, есть сложная проблема. Ее надо обсудить. Ее надо, во-первых, изучить. Да, вот здесь я, конечно, господин Козлов не согласен, да, с его некоторыми выводами о том, что агломерация лучше, малые города хуже и так далее, и так далее. Нет единого, единой политики для агломерации, нет единой политики для малых городов. Я живу в малом городе, в котором однокомнатная квартира стоит дороже, чем трехкомнатная в Москве, понимаете?
Это что за город такой?
Ну, есть такой город, Малый город, 17 тысяч официальных жителей. Еще 10 неофициальных жителей, которые туда приехали, там живут. Знаете, нельзя все города, да, вот эти малые, помойку, вот эти большие, значит, поддержим. Изучать надо проблему, надо звать профессионалов, надо не бояться обсуждать, да, констатировать проблему и рассмотреть разные варианты, а не ждать, что придет какой-то Господь Бог и расскажет вам, каково решение этой проблемы. А в чем проблема-то на самом деле? Проблема именно в том, что у нас нет ресурсов на большую страну. Мы можем получить ресурсы, как говорится, да, сравню с домом. Вот, наверное, видели много разных там. Да хотя бы про Шерлока Холмса фильм «Собака Баскервилей», да?
Видела, да.
Английский аристократ живет один в огромном доме, да? Что делать? Можно набрать слуг, которые будут содержать вам весь дом. Можно закрыть второй этаж, можно пригласить друзей, можно закрыть первый этаж, можно продать дом и переехать в другое место. даже на такое простое решение, да, когда человек
есть несколько вариантов.
Решает, что ему сделать, да,
да,
он не может сказать, а вот это решение правильное, а вот это неправильное. А мы имеем, извините, 140 миллионов заинтересованных решения вопроса людей, да, и гораздо более серьезная проблема, чем один большой двух- или трехэтажный старый дом.
Ну, в общем, что мы можем? Мы можем сказать спасибо, на самом деле, Илье Козлову, да, что он достаточно жестко высказался и просто поднял эту проблему.
И поднял эту проблему, она теперь взлетела. Я бы очень хотел услышать, да, вот сутки прошли, все обсуждают, специалисты обсуждают, блоги обсуждают. Вы слышали высказывания хоть одного политика на эту тему?
Ну, они же должны сначала согласовать уже, понимаете?
Вот в этом-то самая большая беда.
А то что-то не то скажут, будут проблемы.
Да. Вот, собственно, пока и будет, вот, извините, будут вот, вот такие отчаянные ребята, я думаю, как это сказать, потомки оценят его поступок.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Александр Антонов, эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России, был у нас в эфире. Так, ресурсов нет на большую страну, нет слов, богатейшая страна России, пишет МК. Да, с одной стороны, да, но она очень, знаете ли, большая, а даже с точки зрения демографии, она же мало. У нас численно, правда, мало для такой большой страны, что уж говорить. И большая часть территории у нас в силу даже климата не заселена, и заселить невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор, позвоните еще, я не успела нажать кнопку, а вы уже отключились. Так, да, Виктор. Виктор, здравствуйте.
Анна, здравствуйте. Вы знаете,
да,
тут да и недалеко до сепаратизма на самом деле. Но сегодня мы говорим, у нас нет ресурсов. Завтра давайте все в Москву. А послезавтра будет снова 41-й год. А немцы подойдут к Москве, захватят ее и все.
Но, слушайте, вы гипертрофируете. Тут речь все-таки не об этом. Речь о том, что надо как-то решать комплексно эту проблему. Тут речь о том, что вот этот Илья Козлов, да, замгендиректор «Газпроминвест», поднял эту проблему вот таким образом. Он вытащил ее для обсуждения. И за это ему все-таки...
Как-то жестко, он, по-моему,
жестко. А как иначе?
Помягче.
А как иначе? Да, спасибо большое, Виктор. А как иначе? Для того, чтобы начали ее обсуждать, для этого надо вбросить вот такое провокационное высказывание. В противном случае его никто просто не заметит. Так, если у нас нет ресурсов на всю страну, вопрос сразу же возникает, зачем такая большая страна, пишет дядя Вася. Так, где он живет, он не сказал. Получается, все в итоге переедут жить в Москву, пишет Игорь Владимирович. Нет, не только в Москву, у нас много, много различных крупных городов, и Москва все-таки далеко не единственная, да, у нас несколько все-таки есть мегаполисов и миллионники. У нас есть 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сегодня меня просил за эфир.
Да.
Знаете, мне тоже непонятно вот это вот наше... из года в год там есть поселки, которые подтопляют. У нас огромная территория. Почему нельзя весь поселок взять и переселить? Где там предприятие уже развалилось там 20 лет назад. И все равно вот там отопление, все дела, вот, ну, учителя, медицина, все вот это вот, соцнагрузка. Да, мне непонятно, почему нельзя взять. Но у нас же огромная территория, много земли. Не только же на Дальнем Востоке. Почему нельзя, как Столыпинская реформа была, когда он хотел объединить именно вот рабочих, ну, крестьян, которые, неправильно выразился, не рабочих, которые отлично хорошо работают на земле, почему не сделать огромные фермерские хозяйства, чтобы они, то есть нельзя там сделать там, не знаю, поселки айтишников, поселки этих, сетих, потому что это же 21 век, более все не нужно, как бы сказать, глубиной почты общаться.
Да, спасибо большое. Поселки айтишников хорошо, если только все айтишники возьмут и мигом переселятся в какой-то один поселок, и тут будет поселок только айтишников, ну, вряд ли такое возможно, да? Так, правильно, зачем поднимать деревни и села? Давайте все окончательно уничтожим и усядемся в города, пишет Ирина. Ну, не совсем так, опять же, не совсем так. И человек имел в виду, конечно же, не это. Он имел в виду, когда уже, ну, откровенно какие-то умирающие населенные пункты, зачем как бы мучиться, да? Может быть, действительно стоит в какие-то более, ну, побольше, более населенные, в какие-то города небольшие их переселить, да? да, зачем? Зачем? Есть такой город Воркута, знаете, да, там можно квартиру купить, по-моему, за 30 тысяч рублей. Знаете почему? Потому что туда никто не едет. Пойдите жить в Воркуту. Ну вот кто будет спасать? Оттуда уже все уехали. Подавляющее большинство крупных российских городов находится в европейской части России, недалеко от границы со странами из блока НАТО. 251 пишет. И что? Скажите, пожалуйста, ну что из этого? Решение очень простое. Повышение уровня жизни населения. Зарплаты у нас высокие. Надо, чтобы еще выше были, пишет Катков. Только вчера хотели деревни заселять, пишет Катя. Это правда. Мы обсуждаем все. Мы открыты, видите, к обсуждению. Мы обсуждаем все. И чтобы было городов больше, и чтобы деревень больше. Надо найти какое-то решение. Мы пытаемся. Мы для этого, собственно, и существуем, чтобы мы такие медиаторы. Существуем, чтобы все это обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Светлана. Да, Светлана. Я, знаете, что думаю? Угу. Вот эти рассуждения нашего представителя «Газпрома», получается так, что 200 километров от Москвы, да даже 150 километров, все едут работать в Москву. Все ближайшие деревни, все ближайшие маленькие города, они, в принципе, тоже умирающие. Что получается? Давайте мы их позакрываем, всех заберем в Москву и будем жить здесь и работать.
Ну, почему же они умирающие? Нет, вот то, о чем вы говорите, 150 километров, это совершенно не умирающие, именно потому что они живут за счет московской агломерации. Они как раз не умирающие.
Вот это тоже у меня дача в деревне, 130 километров. Все ездят в Москву. И в деревне никого не найти. Даже вот раньше были коровы ходили, молоко брали, сметану делали местные жители. А теперь сказали, зачем нам это? Ближайшие все поля купил один известный олигарх, и его посадили на 16 лет. Все теперь поля, их никто не трогает, их не засеять нельзя, не использовать никак нельзя. Вот борщевик растет, развивается.
Ну, тут уж ничего не поделать, это же частная собственность.
Ну, я понимаю, но если закон-то у нас есть, который не использование земли, как-то ее в оборот надо пускать, когда это все было, паслись стада тучные, и был молокозавод известнейший, а теперь на порошке. Нет ни стадов, никого, никого тучных не ходит. И потом, даже нет жителей, которых можно попросить что-либо сделать. Все ездят в Москву, им некогда вот здесь вот на месте делать. А если будет агломерация, которая будет именно в этом месте, в этом городке, в этой деревне работать своим трудом, и, а он очень воспользованный, потому что мы приезжаем туда, и даже местные жители, некому работать здесь на месте. Здесь на месте. И приходится из Москвы идти кого-то, чтобы что-то сделал, какой-то ремонт.
Ну, а что с этим сделать, если люди не хотят? Что вы сделаете? Ну, вот что вы сделаете?
Нет, конечно же, привлекательности нет. Вот привлекательность в Москве, зарплата хорошая. Хотя, вы знаете, что-то попросить сделать местных, электрика, я жду уже 3 месяца. Он говорит, у меня на полгода вперед запись на местного электрика.
Ну, неплохо, кстати. У него все дела-то неплохо идут, судя по всему.
Да, если он говорит, моя работа стоит 20 тысяч в день, и у меня, говорит, очередь на полгода вперед. Ну, вот востребованность огромная местных жителей.
Ну, вот видите как. Спасибо большое, Светлана. Дядя Вася пишет, если уедут из поселка, обратно уже не вернется никто, там будет лес, прикиньте, что будет в масштабах страны. У нас таких поселков, знаете, сколько? Даже можно поехать из Москвы в Питер, например, Тверская область. Сколько там заброшенных деревень? Полно. Сергей пишет, города потому и вымирающие, что проводится политика опустошения мелких городов и деревень, а выиграет от этого только Москва и другие крупные города. Это все делается целенаправленно. Напишите, Сергей, пожалуйста, поподробнее, как эта политика проводится. Вся проблема в том, что это как раз политика-то никакая не проводится. В этом, скорее всего, загвоздка-то у нас, да, почему мы берем эту тему и почему вот эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России практически чуть ли не кричал у нас в эфире. Надо этим заниматься. Это еще один вопрос. У нас много проблем, которые надо решать, и нужны какие-то, видимо, ответственные люди, которые будут всем этим заниматься. Из Московской области ездят в Москву, получают деньги за шебуршание бумажками в ящиках рабочего стола, пишет 251-й. Но кто за что получает деньги? Кто на что учился? Столицу можно перенести в малый город, пишет код Z. Были всякие варианты, Кодзет, куда можно перенести столицу? Всякие разные, интересные варианты. Когда-то Петр I перенес уже столицу, да, туда, поближе к Балтике, к Финскому заливу, вот, там тоже была столица, потом она вернулась. Можно, конечно же, перенести вглубь России. Такие тоже были планы. Ну, то есть разные интересные вещи. Тогда, может быть, распределение какое-то произойдет. А Москва снова станет такой, знаете, купеческой. Ну, вряд ли это уже возможно. Столько денег влили в Москву. Такие тут небоскребы строят. Все строят и строят. Уже сложно куда-то, конечно, переносить. Усомнившийся Макар пишет. Дачники будут очень недовольны. Они ценят умирающие деревни, но с бесплатно проложенными дешевыми коммуникациями. Электричеством и газом. Да, ну, электричество уже, кстати говоря, не такое уж и дешевое, усомнившийся Макар, знаете ли. Я просто вам тоже могу сказать, потому что я тоже дачник, только там нет никаких умирающих деревень в Московской области. По-моему, все очень даже живое, и хотелось бы больше пространства, честно могу сказать. Просто от себя хочется куда-то подальше даже уехать. Что мы обсуждали, что вызвало такую бурную такую реакцию? Топ-менеджер «Газпром» предложил перестать спасать умирающие города и поселки. Сказал об этом заместитель гендиректора «Газпром-инвест» Илья Козлов. Вот что он сказал, да. Те поселки, которые умирают, которые приходится куда-то перетягивать, речь именно об этом идет. Надо поставить черту и перестать спасать. Это огромное вложение, и сегодня государство должно сделать выбор. Мы уделяем внимание агломерации, которая способствует развитию производства одной точки, или тащим за собой еще 5-7 малых, условно, умирающих городов. По словам Козлова, у России просто нет человеческих ресурсов для развития малых населенных пунктов.
Говорит Москва. Поток.
Поговорим о культуре. Вы много звоните, вы хотите поругаться. Я вижу все эти ваши звонки, я их брать не буду, потому что я хочу поговорить сейчас о Большом театре. Это наше национальное достояние. В Большом театре ввели новые правила. Я надеюсь, вы часто ходите в театр, а уж в Большой тем более. Какие правила? Там ввели, на спектакле можно будет попасть только по именному билету. В общем-то, руководство Большого театра, администрация, пока безуспешно пытается бороться со спекулянтами. Борется уже несколько лет. А вот эти вот очереди, это каждый год происходит, да, на Щелкунчик. Вот эти вот очереди, можно сказать, километровые. Люди выстраиваются, по холоду стоят, пытаются там себе купить билеты. В итоге многие ничего не покупают, и все опять достается каким-то спекулянтам. При посещении даже театра нужно будет предъявить документ. В Большом пояснили, что рассчитывают таким образом решить проблему с перепродажей билетов и попросили отнестись с пониманием к возможным трудностям. Генеральный продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Дмитрий Калантаров у нас на связи. Дмитрий Юнальевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы думаете, что все-таки мешает вот руководству Большого театра раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, просто избавиться, наконец, уже от спекулянтов?
Ну, вы знаете, я думаю, что единственная причина, которая мешает в настоящий момент, это время. Смотрите, это же появилось не сегодня и не вчера, но во всяком случае такой именно стал вызывать гиперажиотаж именно последние несколько лет. Понятно, что это связано с определенными событиями. Да, началось СВО, люди перестали уезжать куда-либо за границу, поэтому они все здесь. Поэтому огромное количество людей у нас в стране состоятельных, которые привыкли бывать в том числе и в других странах, отмечая рождественские и новогодние каникулы, где они проводили свое время, посещая другие какие-то представления, заведения и так далее, и так далее. Соответственно, сейчас получилось, что все люди здесь находятся, да, и поэтому большинство людей из других городов, они тоже приезжают отдыхать под Новый год и на новогодние праздники и в Москву, и в Питер. Поэтому если раньше, допустим, это всегда из тех 22 показов, которые были, которые шли там условно с 20-х чисел декабря там, и по Рождество, в основном повышенный спрос был именно до Нового года, а скорее всего даже там еще даже до католического Рождества, потому что многие уезжали 25 декабря, там, уже чтобы встречать Рождество за границей католическое, то, соответственно, сейчас это более-менее распределилось, и повышенный спрос сформировался абсолютно на все даты. Вот, поэтому, естественно, вот последние несколько лет вот это давление и спрос повысился, и Большой театр, видимо, стал поступательно с каждым годом пытаться включать какие-то механизмы для того, чтобы регулировать эти процессы. Поэтому, что касается введения паспортного контроля, ну, как бы это, возможно, не было бы там моментом каким-то смущающим и дополнительным, каким-то фактом, который там может задерживать человека на входе или там связан с каким-то небольшим дискомфортом, но я считаю, что в этом ничего абсолютно криминального нету. Да, поэтому там в театры приходит 1700 человек. Но все понимают там, да, что это не каждый день ходишь в Большой театр, и не каждую неделю, не каждый месяц, а кто-то даже не каждый год. Поэтому можно позаботиться по поводу того, чтобы пройти чуть-чуть пораньше. Точно так же, как люди, допустим, которые идут в Кремлевский дворец, да, они тоже вынуждены приходить заранее для того, чтобы пройти систему как бы контроля. Да, и они тоже показывают билеты, показывают как бы документы. Более того, существует уже мировая практика, которая сложилась уже, ну, если не десятилетиями, то годами, применительно к каким-то спортивным мероприятиям. Вот тот же самый там чемпионат мира по футболу, это можно было там купить билет, только изначально зарегистрировавшись на сайте, причем это было волнами определенным образом, по несколько ценовым сегментам, и это разыгрывалось через лотерею. Да, и, собственно говоря, не получалось так, что кто-то возмущался, что он не может попасть на стадион, на котором играется финал чемпионата мира по футболу. Точно так же Большой театр – это основная площадка мировая. Да.
Спасибо большое, спасибо, Дмитрий Ювенальевич. Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, был у нас в эфире. Ну вот не факт, что, конечно, сможем победить спекулянтов, но попробуем, да. Вы спрашиваете, как можно будет подарок сделать, фотографию паспорта, если вы покупаете на человека, показываете, а он потом по этому уже именному билету пройдет. Но, к сожалению, эта же история и относится к спекулянтам, которые выстаивают эти очереди вот с фотографией вашего паспорта и продают вам потом этот билет втридорога. В этом вся проблема. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».